Пришелец обменялся взглядами с коллегой.
— Так, значит, про уровень кислотности дождей не для вас писано, а, сэр?
— спросил он.
— И на старые добрые углеводороды тоже можно внимания не обращать?
— Прошу прощения.
— Можете сказать мне показатель альбедо вашей планеты, сэр?
— продолжал жаб, не отрывая взгляда от горизонта, словно там происходило что-то очень интересное.
Нет.
Так вот, мне очень жаль, сэр, но я вынужден сообщить вам, что ваши полярные шапки меньше номинального размера, предписанного для планет этой категории.
Какая досада, сказал Ньют.
Он попытался прикинуть, кому сможет потом рассказать о том, что с ним происходит, и понял, что на целом свете нет ни одного человека, который бы ему поверил. Жаб наклонился поближе. Похоже, он был чем-то обеспокоен, насколько Ньют мог судить о выражении лица у инопланетян, с которыми ему еще ни разу не приходилось вступать в контакт.
— На этот раз так и быть, мы закроем глаза на эти нарушения, сэр.
Ньют начал бормотать какую-то невнятицу.
— Да, я обязательно этим займусь, ну, то есть, в общем, Антарктида или что там... Она принадлежит всем странам, или...
А, впрочем, сэр, дело в том, что нас попросили передать вам послание.
Да?
Оно гласит. Мы несем вам послание вселенского мира и космической гармонии и все такое. Конец сообщения, сказал жаб.
Ага.
Ньют сделал попытку одновременно осмыслить эту фразу с разных точек зрения.
Ага. — Спасибо вам большое.
— Есть у вас предположение, зачем нас попросили передать вам это послание, сэр?
— спросил жаб. Ньют приободрился.
— Ну, в общем, вроде как... — начал он. — Это насчет того, что род человеческий обуздывает энергию атома, ну и...
— Вот и у нас нет, сэр. — жаб выпрямился. — Это и называется феномен. Я бы так сказал. Ну, нам пора.
Он недоуменно покачал головой, повернулся и, не сказав больше ни слова, в развалку направился обратно к блюдцу. Ньют высунул голову в окно.
— Спасибо!
Пришелец-коротышка как раз проходил мимо машины.
— Уровень СО2 на 0,5% выше нормы,
— бросил он на ходу, окинув Ньюта многозначительным взглядом.
Вы, разумеется, в курсе, что вас можно привлечь за то, что вы являетесь господствующим видом, находясь в состоянии стимулирования потребительского интереса.
Двое пришельцев подняли третьего, втащили его вверх по мостику и захлопнули люк. Ньют подождал еще немного, ожидая увидеть второе действие светового шоу, но блюдце просто стояло посреди дороги и ничего не происходило. В конце концов он обогнул его, проехав по обочине. Когда он взглянул в зеркало заднего вида, блюдца уже не было. «Похоже, я хватил лишнего», — подумал Ньют.
«Но чего именно? И даже Шэдуэлу не расскажешь, потому что он отчитает меня за то, что я не пересчитал их соски».
«И вообще», — сказал Адам, — «ничего вы не поняли насчет ведьм».
Эти сидели на воротах в изгороди вокруг поля и смотрели, как Бобик валяется в коровьих лепешках. Юный пес, похоже, получал от этого неизмеримое удовольствие.
«Я про них прочитал», — продолжал Адам чуть громче. «На самом деле, они-то как раз были везде правы, и нельзя их преследовать с британской инквизицией и всякими этими штуками».
«Мама говорила, что они были просто умные женщины, и что они протестовали против подавляющей несправедливости социальной иерархии, которой заправляли мужчины единственным доступным им путем»,
— сказала язва. Мама язвы читала лекции в Нортонском политехническом институте. Днем, а по вечерам она предсказывала судьбу по полной колоде карт Таро нервным бизнесменам. От старых привычек не так-то просто избавиться.
«Ну, так твоя мама всегда говорит такие вещи», — заметил Адам через некоторое время.
Язва, не расположенная пререкаться, кивнула.
«И еще она говорила, что в худшем случае они были... вольнодумными поклонницами прогенеративного принципа».
«Кто такой дегенеративный принцип?»
— спросил Уэнслидейл.
— Не знаю, наверное, это прошисты, которые ставят на майские праздники, —
туманно ответила язва.
— Но я думаю, они поклонялись дьяволу,
— сказал Брайан, однако в голосе его не было бессознательного осуждения. Эти относились к вопросу поклонения дьяволу без какой-либо предвзятости. Эти к любым вопросам относились без какой-либо предвзятости. Дьявола, во всяком случае, получше, чем эти дурацкие майские шесты.
— А вот и неправда, — сказал Адам. — Это не дьявол. Это другой бог или что там у них с рогами.
— Дьявол, — настаивал Брайан.
— Нет,
— терпеливо объяснил Адам. —
Их просто перепутали. И у него тоже есть рога, вот и все. Его зовут Пан. И он наполовину козел.
— На которую половину?
— спросил Уэнсли Дейл. Адам задумался.
— На нижнюю, — наконец сказал он. — А ты не знаешь, что ли? Я-то думал, это все знают.
— У козлов нет нижней половины, — заметил Уэнсли Дейл.
— У них есть передняя половина и задняя половина. — Как у коров.
Они снова уставились на Бобика, лениво барабаня пятками по воротам. Думать было слишком жарко.
— Я что ли его придумал? — обиженно сказал Адам. — Я ж просто рассказываю, как будто я его сам придумал. И нечего тут на меня.
— И вообще, — сказала язва, — чего теперь этот дурацкий пан ходит и жалуется, что люди думают, будто он дьявол? Рога же у него есть? Люди просто точно скажут: «А, вон дьявол идет!»
Бобик принялся разрывать кроличью нору. Адам, который, похоже, так и не снял камень с души, тяжело вздохнул.
— Да не надо все понимать так, букварно. — Вот вся беда нынче в этом, — сказал он. — Стихийный материализм. Такие, как вы, всю дорогу вырубают джунгли в Амазонке и делают дыры в озоновом слое. И теперь в озоновом слое огроменная дыра из-за того, что таких вот стихийный материализм.
— А я чего могу сделать? — сразу возмутился Брайан. — Мне и так приходится выплачивать за теплицу для огурцов.
— В журнале так написано, — продолжал Адам. — Чтобы сделать один гамбургер, нужны миллионы гектаров джунглей. А весь озон утекает, потому что...
Он запнулся.
— Потому что все аэрозолят окружающую среду.
— А еще киты, — сказал Уэнсли Дейл. — Их тоже надо спасать.
Адам озадаченно поглядел на него. Жадно глотая один номер нового водолея за другим, он не нашел ничего про китов. Его редактор был также свято уверен в том, что все его читатели как один встанут на защиту китов, как в том, что все его читатели дышат воздухом и ходят на двух ногах.
— В программе по телеку был про китов,
— объяснил Уэнсли Дейл.
— Их-то зачем спасать?
— спросил Адам. В голове у него мелькнула мысль о том, сколько китов надо спасти, чтобы получить значок. Уэнсли Дейл напрягся, пытаясь вспомнить, о чем говорилось в той программе.
— Они умеют петь. И у них огромные мозги, их почти не осталось. Тем более, что их и убивать не надо, потому что из них, кроме корма для кошек там и собак, ничего не сделаешь.
— Если они такие умные, — медленно начал Брайан, — чего же они не вылезут из моря?
— Ну, не знаю, — задумчиво сказал Адам.
— Плаваешь себе день за днем, рот откроешь, еда тут как тут. Не так уж глупо, я считаю.
Его прервал визг тормозов и протяжный хруст. Все четверо мигом слетели с калитки и ринулись по тропинке к перекрестку, возле которого в конце долгого тормозного пути виднелся перевернутый автомобильчик. Чуть дальше, прямо на дороге, зияла дыра. Похоже, водитель автомобильчика пытался ее объехать. Когда четверо посмотрели на эту дыру, в ней как раз исчезла физиономия откровенно восточного вида. Четверо с трудом открыли дверь машины и вытащили из нее Ньюта, потерявшего сознание. В голове Адама мелькнула мысль о медалях за героизм, проявленный при спасении. В голове Уэнсли Дейла мелькнула мысль об оказании первой помощи.
— Не надо его трогать, — сказал он, — потому что вдруг у него переломы, нужно кого-нибудь позвать.
Адам огляделся. Среди деревьев чуть дальше по дороге виднелась крыша жасминного домика. А в самом домике анафема деталь уже час сидела за столиком, на котором были разложены бинты, аспирин и все остальное необходимое для оказания первой помощи. Анафема как раз посмотрела на часы. — Вот-вот появится, — подумала она.
А когда он появился, он был совсем не похож на того, кого она ожидала. Точнее, он был не такой, как она надеялась. Она надеялась, смущаясь самой себя, на высокого красивого брюнета —